Еще одна функция режиссуры как профессии – педагогическая, которая заключается в воспитании актеров для определенного театра, для определенного типа театра и, внимание, зрителей в определенных правилах, подходящих для данного конкретного театра. Творческая же возможность режиссера заключалась прежде всего в создании мизансцен. Мизансцена – это буквально расположение на сцене актеров по отношению друг к другу, к отдельным частям декорации, к пространству сцены, к зрителю. Сложное, продуманное мизансценирование, то есть процесс перетекания одной мизансцены в другую, в режиссерскую эпоху стало новым театральным языком наряду со словом и пластикой, жестом, позой, мимикой. И сформироваться это сложное, продуманное мизансценирование смогло лишь тогда, когда появился некто, режиссер, кто увидел сцену со стороны зрительного зала, не со стороны сцены, не внутри театрального процесса, а как бы снаружи, извне. И, наконец, когда все эти задачи и возможности сложились воедино, режиссер заявил о себе как автор спектакля взамен драматурга и или актера. С этого момента именно режиссерский замысел и режиссерская композиция спектакля стали определяющими и главными, главенствующими. Тогда и появилась возможность говорить о целостности театрального события, о целостности спектакля, подчиненного одной художественной воле. Первые европейские режиссеры появились в Англии в 50-е, 60-е, а затем во Франции и Германии в 70-е, 80-е годы XIX века. Особенность же русской ситуации заключалась в том, что, во-первых, Россия была молодой европейской театральной державой, и все процессы шли здесь несколько ином по сравнению с театральной Европой ритме. Во-вторых, как я уже говорила на прошлых лекциях, закон о театральной монополии, изданный еще Екатериной II, почти столетие сдерживал энергию развития театра в Санкт-Петербурге и Москве. По этому указу в двух столицах, в отличие от провинции, напоминаю, не разрешались частные театральные антрепризы, а могли существовать только императорские театры, как коммерческое такое мероприятие. Отмена государственной монополии в 1882 году высвободила театральную энергию, привела к появлению частных театров в столицах, но этим театрам, тоже мы об этом уже говорили с вами, было поначалу трудно конкурировать с императорской сценой. Частные театры 80-х-90-х годов возникали и вскоре закрывались, не успев оказать существенного влияния на петербургскую и московскую театральную жизнь. А тем временем театр ощущал кризис, испытывал кризис и рефлексировал по этому поводу, обсуждал эту кризисную, критическую точку. И к моменту рождения Московского художественного театра Москва, например, с нетерпением ждала нового частного театра, который мог бы как-то быть конкурентом малому театру, императорской сцене. И чудом можно считать первоначальное согласие и единомыслие двух мечтателей, основоположников этого театра. Впереди у них еще будут сложнейшие полувековые взаимоотношения, часто на грани разрыва. Впереди у них несогласия, конфликты, такие разнонаправленные интересы. Но вот о той знаменательной встрече, с которой я начала разговор, встрече в Славянском базаре в 1997 году, Станиславский писал: «Мировая конференция народов не обсуждает своих важных государственных вопросов с такой точностью, с какой мы обсуждали тогда основы будущего дела, вопросы чистого искусства, наши художественные идеалы, сценическую этику, технику, организационные планы, проекты будущего репертуара, наши взаимоотношения. Ну и Немирович в своих воспоминаниях повторяет практически, вторит Станиславскому. Он писал, что беседа завязалась сразу, с необыкновенной искренностью. Общий тон был схвачен без всяких колебаний. Материал у нас был огромный. Не было ни одного места в Старом театре, на какое мы оба не обрушились бы с критикой беспощадной. Но что еще важнее, не было ни одной части во всем сложном театральном организме, для которой у нас не оказалось бы готового положительного плана. Реформы, реорганизации или даже полной революции. Наши программы или сливались, или дополняли одна другую, но нигде не сталкивались в противоречиях. Вот конец этой цитаты из воспоминаний Немировича Данченко. Практически сразу же Станиславский и Немирович договорились о двойном руководстве театром. Учли и организаторский дар Станиславского, авторитет фамилии Алексеевых в московской меценатской среде. Именно он позволил потом в будущем создать общество пайщиков для начала театральной деятельности. Ну, а с другой стороны, учли и литературную репутацию Немировича. В практике Московского художественного театра Немирович получит право на литературное, а Станиславский на постановочное вето, то есть запрет, окончательное решение. Основа труппы Московского художественного театра составят актеры-любители из Алексеевского кружка, то есть из кружка Станиславского, и молодежь из класса Немировича в филармоническом обществе разных выпусков. Это и Иван Москвин, и Ольга Книпер, и Всеволод Мейерхольд, ну и другие. В этой мгновенно сложившейся программе будущего театра, а в сущности в одной из прекрасных утопий Серебряного века, новые директора учли, вероятно, все составляющие театрального процесса. Что-то будет ими легко выполнено и сразу оставлено за спиной. К чему-то придется идти годами и десятилетиями, а некоторые положения так и останутся недосягаемой мечтой. Сначала в названии театра после слова «художественный» стояло слово «общедоступный», но оно быстро исчезло, так как важнее оказалась идея адресности своего зрительского круга. Создавался не просто еще один дом, не просто еще один театр, но общий дом, крепкая театральная семья, в которую были включены и зрители. В этой идее коммуны, форма общежития, театральные идеи МХАТ соотносились с установками демократической интеллигенции. С самого начала отношения внутри труппы Станиславский и Немирович пытались выстроить иначе, чем на казенной сцене, основываясь на социальном и творческом равенстве. Вот Немирович перечисляет, например, пайщиков МХАТ, Московского художественного театра, в своих тоже мемуарах, кто входил в это общество пайщиков. Мещанин города Одессы, замечательный актер, чудесная актриса, крестьянка Саратовской губернии Бутова, учитель чистописания, очаровательный Артем, Рюриковичи, князья Долгоруковы, граф Орлов Давыдов, его превосходительство Иерусалимское, это наша гран-дам Раевская, почетный купец, еще купец, графиня Панина, князь Волконский, лекарь Антон Чехов. То есть сообщество людей самых разных, но вместе создающих, вот здесь нет сословного принципа, вместе создающих общее творческое какое-то дело. Грезились идеальные человеческие взаимоотношения, снимающие всяческую иерархию, в том числе и актерскую. И знаменитое высказывание Станиславского, знаменитая формула: «Сегодня ты Гамлет, завтра статист». И таким образом новый актер, новый идеальный актер представлялся моделью для человека будущего. Не просто, это не просто актер театра, это образец для будущего, обновленного и лучшего человека. Изменяющимся отношением между сценой и зрительным залом должно было помогать пространство. Ну, поначалу у художественников не было своего театра, и они арендовали театральное здание в саду Эрмитаж. И Станиславский в мемуарах «Моя жизнь в искусстве» пишет, много пишет о том, как трудно было в этом чужом пространстве, во многом приспособленном к так называемой садовой публике, то есть публике, обычно гуляющей в саду Эрмитаж и заходящей по случаю в театр. Так вот, эти вкусы садовой публики, они противоречили программе, уже тогдашней программе Московского художественного театра. И, конечно, Станиславский и Немирович мечтали о своем здании. Но сразу, в первый же сезон, эта мечта была неосуществима. Но пространство своего театрального здания образовалось в Камергерском переулке. И реконструкцию существовавшего уже в Камергерском переулке театрального здания производил Фёдор Шехтель. И вот здесь-то и снова мы вспоминаем о названии лекции, о той самой фразе, знаменитой фразе Станиславского: «Театр начинается с вешалки». Эта фраза вовсе не так анекдотична, как может показаться. Именно в Московском художественном театре появился гардероб, куда все зрители обязательно сдавали верхнюю одежду. Не только обязательность, непривычная в целом для европейского театра, но и демократичность, равенство зрителей, при которой и скромная солдатская шинель, и роскошная шуба висели в этом гардеробе рядом, без сословного разбора. Эти вещи, обязательность и демократичность, вызывали удивление. Но не только вешалка работала на равенство, демократичность зрителей между собой, на равенство и демократичность отношений зрителей сцены, сценического пространства, работали и другие элементы театральной архитектуры, задуманные и осуществленные Шехтель. Это, например, приглушенный свет в зрительских фойе, нейтральный оливковый цвет стен, строгий занавес, тоже того же самого оливкового цвета, с каймой, скромной орнаментальной каймой внизу занавеса, без излишеств, без пышности, без берущей на себя какой-то такой цветовой гаммы или орнаментальности. Все было продумано и выполнено в этом зрительском пространстве и в актерском, кстати, тоже, в закулисье, для сотрудничества, для совместной работы актеров и зрителей. В свою очередь, актеры долго и серьезно готовятся к спектаклю, долго и серьезно готовятся к встрече со зрителем. Застольный период, чтение пьесы, разбор, многократные репетиции на сцене, генеральная репетиция. Но и зрителей подготавливают для встречи с театральным событием, приучая их с помощью новых, ранее не существовавших в русском театре жестких правил, к роли тихого свидетеля. Зрителю отныне запрещалось входить после третьего звонка, перемещаться по залу во время спектакля, аплодировать и бесировать во время действия и так далее. То есть необходимо было не мешать сосредоточенной актерской работе. Были еще правила. Например, дамам в шляпах с большими полями рекомендовали снимать головные уборы перед входом в зал. Но это уже правило для того, чтобы и зрители учитывали интересы друг друга, чтобы каждый зритель не мешал другому в этой совместной работе, которая происходит между сценой и зрительным залом. Ну, вот что писал по поводу воспитания зрителей Станиславский в «Моей жизни в искусстве». «Пришлось бороться и с другими вековыми условностями общего строя спектакля. Так, например, премьеры и гастролеры при первом выходе на сцену начинали свою роль с благодарности за овации, которыми их встречали. По уходе их со сцены снова раздавались аплодисменты, и гастролеры среди акта вновь возвращались, чтобы раскланиваться. Борьбу с этими порядками вел уже Ленский в Малом театре, но в других театрах они держались крепко». Вот об этой привычке, об этой традиции мы с вами говорили в прошлый раз в связи с бабарыкинскими взглядами на театр. И вот он тоже отмечал именно эту привычку, традицию встречать аплодисментами первых актеров, любимцев публики или обязательно заезжего гастролера. Дальше Станиславский пишет: «В нашем театре были отменены выходы артистов на аплодисменты не только во время действия, но и в антрактах и по окончании спектакля. Это случилось, правда, не в первые, а в последующие годы существования театра. Всюду лакеи и билетеры были во фраках или ливреях, золотыми пуговицами и галунами, как в императорских театрах. Они, не стесняясь, шмыгали по всем направлениям зрительного зала, мешая актерам играть, а зрителям понимать и слушать то, что происходило на сцене. Хождение по залу после начала спектакля было у нас строжайше воспрещено как прислуге, то есть вот этим лакеям и билетерам, так и самим зрителям. Однако, несмотря на запрещение, на вывешенные объявления первое время зрители не повиновались. Были постоянные недовольства и даже скандалы. Но вот однажды, вскоре после отмены выходов артистов на аплодисменты, я заметил группы запоздавших зрителей, бежавших по переулку нашего театра. Они торопились до начала спектакля усесться на свои места. Что же случилось? Актеры перестали повиноваться зрителям, перестали выходить на их вызовы. Не чувствуя себя более полновластным хозяином в театре, зритель подчинился нашему правилу, хотя и с запозданием. Конец цитаты.